Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российская Федерация против украинской летчицы Надежды Савченко. Почему следствие настаивает на назначении психиатрической экспертизы? Украина ведет переговоры с ЕС о дополнительных поставках газа. О каких ценах и объемах поставок могут договориться Киев и Москва? Дэвид Кэмерон извиняется перед королевой Великобритании за свои комментарии о ее реакции на итоги референдума в Шотландии. В чем неловкость ситуации и как из нее правильно выйти? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 26 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Жалобу защиты украинской летчицы Надежды Савченко на постановление о назначении ей стационарной психолого-психиатрической экспертизы Басманный суд Москвы рассмотрит 13 октября с участием всех заинтересованных сторон, но почти наверняка в закрытом судебном заседании. Об этом стало известно сегодня. Разбирательство, назначенное на утро пятницы, отложили из-за того, что Савченко, которую на днях перевели из Воронежского следственного изолятора в Московский, пожелала лично участвовать в обсуждении законности назначения ей психиатрической экспертизы. В Басманном суде работала сегодня корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В Басманный суд Москвы адвокаты Надежды Савченко пришли с тем, чтобы добиться отмены постановления следователя о назначении ей стационарной психолого-психиатрической экспертизы. В постановлении, которое адвокаты называют образцом злоупотреблений правами со стороны следствия, защиту смущает все, говорит адвокат Надежды Савченко Илья Новиков.
Во-первых, Следственный комитет в своем постановлении о назначении экспертизы не привел ни одного разумного основания, почему следователь, который подписывал постановление, сомневается в вменяемости Савченко. Как правило, в тех случаях, когда речь идет о каком-то тяжком преступлении, сперва проводится амбулаторная экспертиза, то есть человека просто смотрят врачи, когда он находится у себя в СИЗО. Только в случае наличия каких-то серьезных сомнений, расхождения во мнениях членов комиссии, может ставиться вопрос о назначении стационарной экспертизы, то есть помещения человека в стационар в психиатрическую больницу. Этого не было сделано, следователь написал, что поскольку Савченко совершил исключительно жестокое преступление, тем самым у него возникли сомнения в ее вменяемости. Это не соответствует ни закону, ни практике. Во-вторых, защиту поставили перед фактом, что такое постановление вынесено. Оно было подписано следователем 18 августа и объявлено защитником 26 августа. Ни малейших возможностей процессуальных повлиять на постановку вопросов, на выбор учреждения в качестве учреждения был выбран институт Сербского, или на то, что экспертиза может быть амбулаторной, а не стационарной, у защиты не было, и это нарушение прав. Также мы полагаем, что само это назначение экспертизы преследует цель изоляции Савченко адвокатов, поскольку встречаться с защитниками в условиях института Сербского, в условиях стационара, гораздо труднее, чем находясь в СИЗО. И мы полагаем, что в целом постановление представляет собой злоупотребление прав со стороны следствия. Поэтому мы его обжаловали.
Разбираться во всех этих нюансах суд будет за закрытыми дверями. Об этом просил следователь, которого поддержал прокурор. Они говорили о том, что присутствие журналистов при обсуждении возможности психиатрического освидетельствования Савченко нарушит в первую очередь ее законные права и интересы. Будет разглашена не только тайна следствия, но и биографические данные Савченко, сведения о ее частной жизни и информация, составляющая врачебную тайну. Защита Надежды Савченко против закрытия слушаний возражала, заявляя, что следствие проявляет ложную заботу и на самом деле хочет скрыть от общественности то, что будет происходить в зале судебных заседаний, говорит адвокат Надежды Савченко Николай Полозов.
Решение вот о таком ходатайстве следствие приняло после того, как перечитало собственное постановление о назначении экспертизы. Учитывая, что там нет никаких доводов, что там нарушение уголовно-процессуального законодательства, они решили, по сути, закрыть это судебное заседание, чтобы общественность не узнала, насколько доводы, изложенные следствием, смехотворны, и что экспертизу проводить по таким основаниям, стационарную, психиатрическую, невозможно.
Вероятнее всего, 13 октября, когда вопросы законности назначения стационарного психиатрического освидетельствования Надежды Савченко суд будет рассматривать уже в ее присутствии, защита попробует добиться отмены решения о закрытом режиме слушаний. Но следователь и прокурор наверняка вновь заговорят о необходимости соблюдать право Савченко на частную жизнь. В России гражданку Украины, кадрового офицера украинской армии Надежду Савченко обвиняют в участии в убийстве журналистов Всероссийской государственной государственной телерадиокомпании Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также других мирных жителей под Луганском 17 июня 2014 года. По версии следствия, Савченко была оператором-наводчиком вертолета Ми-24, который совершил минометный обстрел. Своей вины Надежда Савченко не признает. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На чем основано решение Следственного комитета о направлении украинской летчицы Надежды Савченко на психиатрическую экспертизу? Были ли нарушены ее права? Эти вопросы корреспондент Радио Свобода в Петербурге Виктор Резунков задал профессору кафедры социальной психиатрии и клинической психологии Санкт-Петербургского института усовершенствования врачей и экспертов Роману Войтенко.
Вы внимательно следите за делом Надежды Савченко. Были ли основания, по вашему мнению, для направления ее на психиатрическую экспертизу?
По тому рисунку ее поведения и по жизненному пути, и по тому, как она держалась, будучи задержанной, никаких особых оснований для проведения судебной психолога психиатрической экспертизы я не вижу. У нее не было нелепости в поведении, она очень четко и жестко себя держала в этой ситуации. Нужно ей отдать должное. Судя по всему, в их действиях нашла коса на камень, это мое личное мнение, да. Поэтому возникло желание попытаться разобраться с ней через судебного психолога психиатрическую экспертизу. С другой стороны, суд имеет право любого человека направить на амбулаторную, а если надо, на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу. Сейчас только не судебно-психиатрическая, а судебно-психолого-психиатрическая экспертиза. И без никаких нарушений вот со стороны законных, процессуальных нарушений в таком направлении я не вижу. Может суд, может направить следователь, прокуратура.
Имеет ли какое-то значение для решения Следственного комитета о направлении Надежды Савченко на экспертизу тот факт, что она является гражданкой другой страны, не России, а Украины в данном случае?
А какое отношение имеет? Раз ведется дело, то, извините, она в рамках нашего уголовного делопроизводства со всеми делами. Это ведь и защита человека, вы забыли. А если человек дурной у нас попал, не наш, но попал сумасшедший, в какие-нибудь дела, как же не проводить его на экспертизу? Это же ведь вторая сторона дела, социальная защита, если не дай бог. Это по отношению к ней, но по закону имеют право. Тут нет процессуальных нарушений. Дело другое, что очень трудно объяснить, почему, ведь, чтобы направить на экспертизу, нужно постановление следователя в данном случае. И он может там написать, в связи с тем-то и тем-то и тем-то, там, ну, отказывается от еды, там, ничего-то, ведет себя неправильно, бывает агрессивен, прошу и так далее. То есть должно быть какое-то основание для направления на экспертизу. Но что он там написал, мы не знаем. В принципе, должна первичная экспертиза судебно-психиатрическая проводиться по тому месту, где ведется уголовное дело. У нее же уголовное дело, потому что ее обвиняют в том, что она там навела на наших журналистов. А институт Сербского, в принципе, он является более высокой инстанцией по отношению к первичной экспертизе. Но, с другой стороны, закон не запрещает, если есть направление, если суд решает, что вот надо в таком высококвалифицированном учреждении проводить экспертизу. Ну, кто их может? Суд что хочет, то и делает. Поэтому тут тоже нет нарушений особых.
О деле Надежды Савченко говорил эксперт по клинической психиатрии доктор Роман Войтенко.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», пятница, 26 сентября. Украина может получить скидку на 6 месяцев в размере $100 за 1000 кубометров на покупку российского газа. Об этом заявил в Берлине по окончании переговоров в формате «Россия-Украина-ЕС» министр энергетики России Александр Новак. Источником для выплаты Украины долга Российской Федерации могут стать средства МВФ в объеме 3,5 миллиардов долларов, перевод которых уже согласован. Украина заплатит «Газпрому» $2 миллиарда за поставленный газ не не позднее октября, а до конца 2014 года Киев заплатит не менее 3 миллиардов. Эти договоренности будут утверждены сторонами в понедельник-вторник. О стратегии Украины на газовых переговорах. Корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко.
Более 3 месяцев Украина не получает российский газ, но через украинскую территорию продолжает транспортироваться российское топливо в страны Европы. В Евросоюзе опасаются, что транзит может быть остановлен, в том числе из-за того, что Украина получает газ из некоторых европейских стран в реверсном режиме. Вечером 25 сентября Венгрия, как заявляют в Киеве, под давлением Москвы остановила реверс газа на Украину на неопределенный срок. Эксперт по газовым вопросам Киевского центра имени Александра Разумкова Владимир Амельченко отмечает, что
тактика России заключается в том, чтобы максимально усиливать свои позиции. Так мы видели и перед минскими переговорами, что касалось политической составляющей, когда усилилась агрессия, то есть так перед газовыми переговорами. То есть Россия хочет получить некоторые козыри, которыми она считает будет ей легче добиться желаемого результата.
Эксперты предполагают, что с приближением холодов Кремль будет использовать свой газ, чтобы наказать Украину за сближение с Евросоюзом, и в то же время все жестче будет диктовать свои условия, зависимой от российского газа Европе. На переговорах в Берлине еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер предложил сторонам заключить промежуточный контракт на определенное количество миллиардов кубометров российского газа для Украины по промежуточной цене. Эта цена, по словам Эттингера, могла бы действовать до решения Стокгольмского арбитражного суда по украинско-российскому газовому спору. Глава правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик.
Вот эти предложения о промежуточных ценах, они не новые, и о промежуточных контрактах, но украинская сторона стоит на том, что нам невыгодно заключать, идти на уступки по $385, потому что мы бы хотели иметь цену рыночную, а она ниже. Сейчас, даже сейчас, вот, и иметь эту цену на летний период меньше, около 320 стоит нефтегаз на этом, а на зимний период пусть будет 385, но при этом в среднем будет она где-то в районе там 340-350 долларов. Европа никак не может повлиять на Россию в этом плане, потому что если Россия примет решение осушить транспортную систему Украины на осенне-зимний период, то тогда и будут очень большие проблемы с реверсными поставками, с речными. Чем больше проблем сейчас в Украине, в украинской власти, чем меньше, скажем так, стабильности и больше хаоса, тем лучше для России.
С этим мнением Валерия Боровика согласен и эксперт по газовым вопросам Владимир Амельченко.
Россия в первую очередь ставит вопросы энергоснабжения не с точки зрения коммерческой составляющей, а с точки зрения военно-политических задач. Естественно, что Россия использовать будет газ в дальнейшем как оружие все больше и больше.
В начале лета Россия требовала от Украины почти $500 за 1000 кубометров топлива. В июне «Газпром» перевел Украину на предоплату и прекратил ей поставки газа из-за возникшей задолженности в несколько миллиардов долларов. Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский убежден, что пока «Нафтогаз» не погасит долг, «Газпром» не будет идти на какие-либо компромиссы с украинской стороной.
Любое возобновление взаимоотношений с «Газпромом», оно упирается в погашение долгов. Принципиальная позиция России, вот это основная точка, с которой, так сказать, камень преткновения. «Газпром» считает по цене контракта. Но до цены контракта есть еще долг за прошлый год, за четвертый квартал, по-моему, 1,4 миллиарда долларов, который является бесспорным. Потому что, в принципе, Украина оспаривает задолженность именно вот по второму кварталу, по цене второго квартала.
Решение Стокгольмского арбитражного суда по украинско-российскому газовому спору ожидается не скоро. Для осенне-зимнего периода Украине не хватает примерно 5 миллиардов кубометров газа. Власти призывают население экономить газ. Многие ТЭЦ переходят с газа на уголь и мазут. Но и этого топлива недостаточно. Из-за конфликта в Донбассе возникли серьезные проблемы с поставками на ТЭЦ отечественного угля. И украинское правительство уже закупает уголь за границей. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Ситуация на востоке Украины остается крайне напряженной, несмотря на достигнутое в Минске мирное соглашение между украинскими властями и сепаратистами. Сегодня город Счастье в Луганской области подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны контролируемого сепаратистами Луганска. Снаряд попал в больницу, погиб один человек, 16 ранены. Здесь, в Счастье, сейчас находится находится мэр другого города Луганской области Александровска. Николай Греков покинул Александровск после того, как тот был занят сепаратистами и присоединился к добровольческому батальону «Айдар». С мэром, взявшим в руки автомат, беседует корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Я долгое время пытался и писал об этом, и проводил ряд всяких разных встреч в Киеве, в Луганске, для того, чтобы разрешить этот процесс, который проходил в Луганске мирным путем. И только после того, как я увидел, что начали грабить и убивать мирное население, то есть жители Луганска, я понял, что мирным путем этот проблем не разрешить, и отправился в город Старобельск, пришел в военкомат и стал добровольцем украинской армии. Сегодня я рядовой украинской армии. Николай Греков, который служит в воинской части В-0624.
То есть это именно воинская часть Вооруженных сил Украины, это не добровольческий батальон?
Практически все добровольческие батальоны входят в состав Вооруженных сил Украины. И наш батальон, который в народе называют «Айдар», сегодня мы являемся специальным штурмовым батальоном Вооруженных сил Украины.
Где вы сейчас находитесь? Продолжаются ли в этом районе боевые действия? Соблюдается ли перемирие?
Батальон наш находится в городе Счастье, это Жовтневый район города Луганска. Со стороны украинской армии перемирия соблюдаются. К сожалению, наши оппоненты, так сказать, люди, находящие на той стороне реки Донецк, это так называемые ЛНРовцы, практически ежедневно нарушают свои договоренности, которые были достигнуты в Беларуси.
Александровск, главой которого вы формально остаетесь, сейчас под контролем сепаратистов?
Да, город Александровск находится под контролем ЛНРовцев. Там, к сожалению, нет света, не выплачиваются пенсии, бюджетники не получают заработную плату, есть перебои с транспортом, перебои с электроэнергией, перебои с водопостачанием. И многие люди, которые выезжают с территории ЛНР, возмущены происходящим. И я знаю, что большая часть тех мирных граждан и жителей Украины, которые находятся на оккупированной территории, сегодня хотят жить в единой, независимой Украине. Но, к сожалению, данный конфликт продолжается. К этому конфликту имеет отношение Российская Федерация. Ни для кого не секрет, что регулярные войска Российской Федерации принимают участие в данном конфликте. Будем надеяться, что все-таки заработает мирный план президента и наступит мир.
Правильно ли я понимаю, что границы между территорией, которую контролирует армия в вашем районе, и территорией так называемой ЛНР проходят как раз по реке Донец?
Практически сегодня, да, действительно находятся границы по реке Донец. Мы в городе Счастье контролируем полностью ситуацию. Город живет в штатном режиме. Вооруженные силы работают и несут службу в штатном режиме. На территории города функционируют детские сады, школы. Идет практически мирная жизнь.
Могут ли люди с одного берега Донца спокойно перемещаться на другой, то есть приезжать из так называемой Луганской республики в город Счастье и возвращаться обратно?
Как таковой границы нет, нет пограничного контроля. Жители спокойно перемещаются из Луганска на территорию, которая контролируется украинскими войсками, Украиной, без всяких проблем. Таких дорог несколько, в том числе одна через Счастье. Поэтому ежедневно идет поток людей в одну и в другую сторону.
В чем сейчас ваша основная задача как воинского подразделения? Удержаться на занятых позициях?
И наш батальон, и другие части вооруженных сил Украины находятся здесь для того, чтобы на вверенной нам территории был мир. Мир и порядок. И здесь действовали украинские законы, конституция.
Александровск, мэром которого вы являетесь, всего в 26 километрах от Счастья. Раньше этот путь можно было проделать на машине всего за 20-30 минут. Все верите, что однажды вернетесь к исполнению своих обязанностей городского главы?
Город Александровск имеет точно такой же статус, как и город Счастья, только Александровск находится в Артемовском районе города Луганска, а город Счастья находится в Жовтневом районе города Луганска. Сегодня идет работа над тем, чтобы переподчинить город Счастья для того, чтобы возобновить полностью все социальные выплаты, выплаты пенсионерам, выплаты бюджетникам, чтобы полностью мог город функционировать. Поэтому я надеюсь, что в скором времени и город Александровск, и город Луганск станут территорией, контролирующими вооруженными силами Украины, где начнут работать украинские законы, украинская конституция.
Как вы себе это представляете после мирных соглашений в Минске, которые де-факто разграничили зоны влияния между сепаратистами и Киевом? Ведь военным путем Киеву, по крайней мере, эти границы уже не сдвинуть.
Любые соглашения можно изменять в лучшую сторону, и я думаю, что жители данных территорий скажут свое мнение, и все захотят быть в единой Украине.
Скоро выборы в Верховную Раду, сепаратисты их не признают и собираются проводить собственные выборы на несколько дней раньше. Смогут ли жители Луганска при желании приехать к вам и проголосовать?
Я надеюсь, что будут приняты изменения к законам, которые позволят выполнить свой гражданский долг и воспользоваться своим правом избирать и быть избранным всем гражданам Украины, несмотря на то, на какой территории они проживают.
Ваш прогноз, сможет ли Киев вернуть контроль над захваченными территориями, пойдут ли, наоборот, сепаратисты в новое наступление, или останется нынешний статус-кво наподобие Приднестровского?
Я думаю, что все-таки восторжествует здравый смысл у всех сторон конфликта найти понимание и прийти к нормальному разрешению данной ситуации. То есть воссоединить Украину в границах 1991 года, когда она приобрела свою независимость.
Когда мы с вами встречались весной этого года в Луганске, я видел, что вы спокойно общаетесь, если не сказать, являетесь приятелями с многими людьми, которые потом более или менее решительно поддержали сепаратистов. Сейчас вы по разной линии фронта. Что вы им скажете, если встретите потом, когда все закончится, подадите руку или достанете автомат, грубо говоря?
Я готов общаться со всеми людьми, которые не совершили преступления против украинского народа, на руках которых нет крови. К сожалению, сегодня есть разделение между людьми, которые хотели, думали и делали. И на той территории есть случаи и грабежей, и мародерства, и убийств, и пыток. Поэтому каждый человек, который нарушил законы, совершил преступление, должен понести за него ответственность. И я считаю, что людям, на чьих руках кровь, никакая амнистия не должна быть применена.
Говорил мэр украинского города Александровск, сейчас боец добровольческого батальона «Айдар» Николай Греков. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 26 сентября. Вот главные темы второй половины этого часа. В Соединенных Штатах продолжаются дискуссии о том, имел ли право президент страны Барак Обама отдавать приказ о нанесении военных ударов против боевиков Исламского государства в Сирии. Дэвид Кэмерон извиняется перед королевой Великобритании за свои комментарии о ее реакции на итоги референдума в Шотландии. Самарская губернская дума одобрила закон об отмене прямых выборов мэра города. Продолжу программу, расскажу вам об этих темах после того, как напомню главные новости уходящего дня пятницы 26 сентября по версии «Радио Свобода». Представители Украины, России и ОБСЕ встречаются в пятницу для определения границ буферной зоны в Донбассе. В городе Счастье Луганской области сепаратисты обстреляли городскую больницу и позиции батальона «Айдар». Зарегистрировано 43 региональных отделения партии «Прогресса» Алексея Навального. Жалоба защиты Надежды Савченко на назначение ей стационарной психиатрической экспертизы будет рассмотрена судом 13 октября. Власти Сербии разрешили провести в Белграде первый гей-парад с 2010 года. Государственные средства массовой информации Северной Кореи впервые признали, что у северокорейского лидера Ким Чен Ына проблемы со здоровьем. Роскомнадзор уведомил Facebook, Gmail и Twitter о необходимости регистрации в России в качестве организаторов распространения информации. Таковы были главные новости уходящего дня пятницы 26 сентября по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Соединенных Штатах продолжается живая общественная дискуссия о том, имел ли право президент страны Барак Обама отдавать приказ о начале военной операции в Сирии против боевиков Исламского государства без прямого одобрения Конгрессом. Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин беседовал на эту тему с Даниэлем Гурей из Лексингтонского института, Михаилом Бирдштамом из Гуверовского института и Ильей Соминой из Университета Джорджа Мейсона.
Президент США Барак Обама обратился к миру с призывом объединить силы для того, чтобы разрушить синдикат смерти, террористическую сеть группировки «Исламское государство». Барак Обама отдал распоряжение о начале воздушных атак на позиции исламистов в Сирии. Он объявил стране и миру, что воздушная кампания будет продолжаться до тех пор, пока не будут подготовлены иракские и курдские подразделения и отряды умеренной сирийской оппозиции, способные противостоять и одержать верх над исламистскими боевиками. Реакция в Соединенных Штатах на решение президента начать, по сути, новую военную кампанию была смешанной. Ведущие политики публично высказались за удары по исламистам. Среди мнений комментаторов и аналитиков такого единодушия нет. Вот что, например, пишет «Нью-Йорк Таймс».
Барак Обама не запросил и не получил санкции Конгресса на проведение таких военных действий. Белый дом утверждает, что у президента есть необходимые полномочия в рамках законов, принятых в 2001 и 2002 годах, согласно которым было узаконено применение силы в Афганистане и Ираке. Но у него нет такой санкции. Администрация также настаивает, что воздушные удары законны в контексте международного права, поскольку они предприняты в целях защиты Ирака. Но в таком случае Совет Безопасности ООН должен проголосовать по этому вопросу.
Либеральный журнал «Нью-Йоркер» решил даже отчитать администрацию Барака Обамы.
Исполнительная ветвь власти, судя по всему, верит, что она может игнорировать ограничения ведения того, что очень похоже на войну, попросту отрицая, что это война. Одновременно она уклоняется от проверок сомнительной с точки зрения Конституции практики, прикрываясь необходимостью ведения необъявленной войны.
Американские аналитики и справа, и слева обращают внимание на невнятность антитеррористической стратегии, сформулированной Белым домом. Вот что говорит в интервью Евгению Аронову Анна Борщевски, сотрудник Вашингтонского центра Foreign Policy Initiative.
Исходя из того, что экспертам известно сегодня, какова вероятность успеха воздушной войны с группировкой «Исламское государство»? Я не могу в настоящий момент с уверенностью ответить ни да, ни нет, поскольку целый ряд переменных остается неизвестным. Например, продолжительность воздушной войны, ее масштабы и интенсивность. Будет ли Пентагон заранее оповещать о воздушных операциях командования сирийской армии? Насколько чувствителен Пентагон к так называемому побочному урону, то есть жертвам среди гражданских лиц, которыми как живым щитом может прикрываться неприятель? Но дело тут даже не в самой воздушной кампании, а в более общей стратегии, которой она должна быть подчинена. Что нам от того, если исламское государство сейчас отступит, перегруппируется и переждет бомбардировки, если США удовлетворятся сиюминутной победой и забудут о Ближнем Востоке? Или не позаботятся о том, чтобы на месте исламского государства не возникла такая же воинственно-радикальная группировка? Мне очень понравилась речь президента Обамы на Генеральной Ассамблее ООН. В ней было, на мой взгляд, намного больше реализма, чем в прежних его заявлениях. Но я пока не услышала от администрации ничего похожего на долгосрочную стратегию в отношении Сирии. А на быструю и бескровную победу мы рассчитывать не вправе. Как вы считаете, с правовой точки зрения, следовало бы Обаме и спросить согласие Конгресса на боевые действия в Сирии? Критики Буша-младшего обвиняли его в том, что он ввел Конгресс и общественность в заблуждение, представив им недостоверные сведения в обосновании войны против Ирака, говорит Анна Борщевская из аналитического центра Foreign Policy Initiative. Те же самые аргументы выдвигаются сейчас против Барака Обамы, и я с этими аргументами категорически не согласна. Исходя из всей той информации, которая стала предметом гласности, напрашивается однозначный вывод, что Обама прав, и что исламское государство — это смертельный враг Соединенных Штатов. Достаточно отметить, что группировка активнейшим образом набирает в Америке новых боевиков. И если мы допустили в чем-то ошибку, то в том, что только сейчас, с большим опозданием, начинаем с ней бороться.
Сомнений в том, что группировка «Исламское государство» представляет серьезнейшую опасность, судя по всему, нет ни у кого. Серьезные сомнения есть в том, насколько будет эффективной стратегия нейтрализации. Вот как отвечает на мой вопрос о целях президента Обамы Дэниел Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона.
На мой взгляд, президент Обама преследует две цели – политическую и стратегическую. Стратегическая цель заключается в попытке ослабить группировку «Исламское государство» и держать ее под контролем до тех пор, пока сухопутные силы, состоящие в сирийском случае из групп, принадлежащих к умеренной оппозиции, будут подготовлены и укреплены настолько, что они смогут превратиться в реальную силу, способную противостоять исламистам. На что может уйти год или два? В таком контексте очень трудно представить, каким образом с помощью воздушной операции можно уничтожить столь серьезного противника, как исламское государство. Я не видел ни одного комментария авторитетных военных аналитиков, где бы выражалась уверенность в работоспособности подобной стратегии. С политической точки зрения, это реакция президента на назревавшую в последние 3-4 недели политическую бурю. Ведь события этих дней показали, что у Соединенных Штатов нет работоспособной стратегии противостояния исламистам. Мы не можем дать им адекватный ответ.
Тем не менее, представители Белого дома настаивают на том, что у Соединенных Штатов есть комплексная стратегия борьбы с исламистами в Ираке и Сирии.
Да, это одна из самых сложных стратегий, когда-либо разработанная человеком. Согласно плану, мы должны найти в Сирии 5000 представителей так называемой умеренной оппозиции, перевести их в другую страну, подготовить их к боевым действиям, вооружить и вернуть в Сирию. Одновременно мы в очередной раз начнем обучение иракской армии, впервые начнем подготовку курдских подразделений. Прежде мы этого не делали, опасаясь того, что усиление курдов приведет к расколу страны. Турция заняла двусмысленную позицию. Есть подозрение, что наш союзник по НАТО поддерживает исламистов в Сирии. Наш союзник Катар поддерживал группировку «Исламское государство». Да, это одна из самых комплексных и противоречивых в истории человечества стратегий.
В таком случае что делать? Не трогать исламистов?
В данный момент ответ может быть «да». Не трогать. Ситуация в Ираке, особенно в Сирии, столь запутана, что практически невозможно найти верный выход из создавшегося там положения. Любое действие, которое мы предпримем в Сирии, может, что называется, выйти боком в другом месте, негативно отразиться на другом нашем союзнике. Исламисты могут повести себя непредсказуемо. Я думаю, что если и есть места, куда вмешиваться просто нельзя, то Сирия будет первой в этом списке.
Пока главной претензией критиков воздушной кампании в Сирии и в Ираке является, по их словам, ее сомнительная законность. То есть отказ президента Обамы запросить у Конгресса санкцию на ведение того, что выглядит серьезной военной кампанией. Мои собеседники, бывший советник иракского правительства, экономист Михаил Бернштам и правовед, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Илья Сомин. Илья Сомин, насколько обоснованы такие претензии к президенту Обаме?
Я считаю, что в данный момент нет, но есть здесь два значительных вопроса. Во-первых, нужна ли ему авторизация от Конгресса? Некоторые теоретики очень обширной президентской власти, они утверждают, что президент имеет право начинать войну без всякой конгрессиональной авторизации. Второй вопрос, если авторизация нужна, существует ли она уже или нужна какая-то новая резолюция Конгресса? Администрация утверждает, что у них есть авторизация из резолюции, которую Конгресс провел в первом году после атак 11 сентября. Я считаю, что этот аргумент администрации плохо обоснован, так как террористическая группа ISIS даже еще не существовала в первом году.
Профессор Бернштам, должен ли был в данной ситуации Белый дом, президент Обама, обратиться за разрешением на ведение этой операции к Конгрессу?
Одни ссылаются на первую статью Конституции, другие говорят, что эти войны без объявления войны имеют прецеденты. Речь идет о том, что исполнительная власть, которую имеет президент как верховный главнокомандующий, дает ему возможность проводить военные операции. Это бесконечный спор, а некоторые очень влиятельные юристы говорят о еще третьем факторе, о праве на самозащиту, которая распространяется на государство, и если речь идет о том, что национальным интересам Соединенных Штатов угрожает эта группировка «Исламское государство» и параллельные с ней группировки, связанные с Ал-Каидой, то в порядке самозащиты обязанность президента проводить военную операцию. Кроме того, есть влиятельные юристы сейчас, которые еще дополняют эту доктрину защитой других, поскольку эти организации угрожают жизни и безопасности огромных национальных и религиозных меньшинств на Ближнем Востоке, то защита их становится вопросом безопасности Соединенных Штатов.
С Михаилом Бернштамом беседовал и над темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Подробное освещение темы в программе «Радио Свобода. Америка. Сегодня».
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио Свобода» еженедельно. Читайте материалы программы на сайте «Радио Свобода» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 26 сентября. Российская внутриполитическая хроника. Самарская губернская дума одобрила предложенный губернатором области Сергеем Меркушкиным закон об отмене прямых выборов мэра города Самара. Как реагируют на это решение в обществе? Об этом самарский корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
23 сентября Николай Меркушкин принял присягу уже в качестве избранного главы Самарской области. Видимо, губернатор решил воспользоваться тем, что на выборах ему обеспечили рекордный результат. депутат, 91% голосов «за», и немедленно инициировал отмену прямых выборов мэра Самары населением. Меркушкин внес в Самарскую областную думу законопроект о порядке избрания главы Самары. Он предложил избирать мэра городской думы из своего состава. Мэр также будет исполнять обязанности спикера городского парламента. Реальная власть будет у назначаемого по согласованию с губернатором сити-менеджера. Самарцы, а в городе проживает 1 172 000 человек, выражают несогласие с уходом Дмитрия Азарова с поста главы города. В Твиттере и Фейсбуке даже появились специальные хэштеги «Азаров не уходи» и «Азаров наш мэр». По инициативе общественного движения «Союз народного самоуправления» блок Михаила Матвеева с 22 сентября организовано 10 пикетов по сбору подписей под обращением против отмены выборов мэра. По мнению политолога Валерия Павлюкевича, новым мэром Самары может стать нынешний председатель Самарской городской думы единорос Александр Фетисов, а сити-менеджером – министр транспорта Самарской области Иван Пивкин, работающий с Меркушкиным еще со времен его руководства Мордовии. 24 сентября прошло заседание Общественной палаты Самарской области. На нем присутствовали все члены областной и городской общественных палат. Николай Меркушкин сообщил, что подписал постановление о направлении Дмитрия Азарова в Совет Федерации. В Москве на съезде Всероссийского совета местного самоуправления Дмитрий Азаров был избран председателем этой организации. Участники заседания Общественной палаты единогласно одобрили отмену прямых выборов главы Самары, говорит председатель Общественной палаты Виктор Сойфер.
Это некий шаг к тому, чтобы структура власти нашей была усовершенствована, чтобы были исключены лишние звенья, чтобы было представительство всех слоев общества управления городским округом.
Оппонентов на заседание не пригласили, а они есть, говорит замруководителя Самарского отделения партии «5 декабря» Елена Махрова.
Население должно иметь право самостоятельно избирать власть. Отмена прямых выборов мэра, удивление-то ни у кого это не вызывает. Это как довесок прошедшей избирательной кампании. Я не думаю, что, изменив систему выборности мэра на систему назначаемого губернатором сити-менеджера, лояльного губернатору, изменит какую-то расстановку денежных потоков из администрации области в администрацию города. Я не думаю, что вот это основной аргумент. Тенденции-то они всегда одни и те же. На все ключевые посты расставляются свои удобные люди. У Меркушкина привычка расставлять своих людей, своих семейных кланов. Не секрет, что в Мордовии существует определенный клан нашего губернатора. То, что будет саранская модель, я, например, в этом лично не сомневаюсь.
25 сентября губернская дума утвердила законопроект. Вопрос об отмене выборов мэра обсуждали полтора часа. За проголосовали 33 депутата, против 11. «Единая Россия» и ЛДПР поддержали предложение губернатора. Члены фракции КПРФ и «Справедливая Россия» голосовали против, рассказал депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
После моего выступления слово взяли сразу несколько депутатов от «Единой России», которые бросились защищать законопроект губернатора. Было еще несколько выступлений от оппозиции. И в конечном итоге слово взял губернатор, который очень долго, там минут, наверное, 45, пытался разъяснить всем, что местное самоуправление – это именно то, что он предлагает сделать. При этом Николай Меркушкин ссылался на западноевропейский опыт, что прямых выборов там практически не существует, и вся исполнительная власть формируется через парламенты и различные представительские органы. Местное самоуправление Самарской области – существенно ликвидировано.
Пока не ясно, как пройдет передача власти новому мэру, местная оппозиция заявила, что намерена устроить акции протеста, добиваясь возвращения прямых выборов мэра. Теперь влияние простых самарцев на принятие решений в их родном городе сведено к нулю, считает член Совета Самарской областной организации «Яблоко» Андрей Асташкин.
Я боюсь, что это все делается только ради одной цели. Чтобы просто средства так или иначе оприходовать, частично даже разворовать. Для этого надо, чтобы никто не проявлял никаких инициатив внизу. Городской управляющий будет целиком зависеть от губернатора.
Прямые выборы главы города Самары просуществовали с 5 июня 1994 по 25 сентября 2014 года. Это общероссийская тенденция. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 26 сентября. В Великобритании вспыхнул довольно громкий скандал после того, как журналисты записали и опубликовали бестактный пересказ премьер-министром страны Дэвидом Кэмероном своего разговора с королевой Елизаветой II. Случилось это во время частной беседы Кэмерона с бывшим мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом. Ее засняли на видео. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Непозволительная для опытного политика оплошность случилась 23 сентября в Нью-Йорке после встречи Дэвида Кэмерона с американскими бизнесменами. По окончании встречи, прогуливаясь с бывшим мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом, Кэмерон рассказал ему, как он нервничал, ожидая результатов шотландского референдума, и что как только узнал его результаты, тут же позвонил королеве и сообщил ей, что все обошлось, и Шотландия остается в составе Соединенного Королевства. Вот подлинные слова Кэмерона, как они были записаны чувствительными микрофонами журналистов. Если вы премьер-министр Соединенного Королевства, то признаком облегчения было позвонить королеве и сказать «все в порядке, все окей». Это было нечто. Она замурлыкала в трубку. Слово «замурлыкала», когда был оглашен разговор Кэмерона с Блумбергом, вызвало скандал. Сказать о королеве, что она замурлыкала, да еще приступить протокол и придать гласности разговор с ней, а в Британии разговоры премьер-министров с королевой никогда не обсуждаются и не комментируются, значило совершить непростительную бестактность. Так это и было воспринято прессой и общественностью. Один из экспертов по конституционному праву пошел еще дальше и назвал поступок Кэмерона самой безмозглой ошибкой в его политической карьере. А лидер Шотландской национальной партии и первый министр шотландского правительства Алекс Салмонд заявил, что после сплетен, которые Кэмерон распускает о ее величестве, он должен с позором удавиться. Однако самым беспрецедентным в поведении британского премьера стало его публичное извинение за допущенную бестактность. В британской истории не зафиксировано публичных извинений действующего премьер-министра перед королем или королевой. Еще до отъезда из Америки во время пресс-конференции Дэвид Кэмерон заявил, что очень переживает и сожалеет о случившемся, и что обязательно лично извинится перед королевой за необдуманный поступок. «Бестактность прозвучала в частном разговоре», — сказал Кэмерон, «который я не должен был вести и который никогда не повторится в будущем. Сейчас королева находится в своей шотландской резиденции Балморал, и предполагается, что она вернется в Лондон в начале октября». Разродившийся скандал комментирует британский политический аналитик Майкл Биннин.
Абсолютно естественно было сообщить в частном разговоре, что королева рада результату референдума. Проблема возникла в связи с тем, что это было сказано в ситуации, когда слова премьер-министра можно было записать с мощью чувствительных микрофонов, находившимися неподалеку журналистами. Частью дипломатического этикета всегда был запрет придавать гласности политические взгляды или мнения королевы, которые она высказывает премьер-министру. Когда Кэмерон сообщил в частном разговоре, что королева была рада услышать, что Шотландия остается в составе Соединенного Королевства, он не выдал никакого секрета. Все и без того подозревали, что королева втайне надеялась, что Шотландия не обретет независимости.
Скандал разгорелся из-за слова «замурлыкала». Насколько это слово оскорбительно для королевы?
Это слово мало подходит для описания реакции королевы на полученную информацию. Однако его вполне можно использовать для описания чьей-либо положительной реакции в телефонном разговоре. Скажем, это могло произойти в разговоре с другом или пожилым человеком, который молча демонстрирует удовольствие от полученного сообщения. Однако оно не может использоваться для формального описания реакции британского монарха. Впрочем, это слово и не предназначалось для использования в качестве публичной ремарки.
Дэвида Кэмерона критикуют не только за бестактность в частном разговоре, но и за публичное извинение. Обоснована ли эта критика?
Дело в том, что ремарка Кэмерона была подслушана во время частного разговора, и это делает его извинение довольно неуклюжим. Королева наверняка примет его извинения и, скорее всего, холодно. Но вся беда в том, что премьер-министр не подумал, что поблизости находятся журналисты, а современная техника позволяет записывать разговоры на приличном расстоянии. В наше время государственный деятель не может не понимать, что все, что он говорит, может быть подслушано и опубликовано. Допустим, микрофонов поблизости нет, но существуют профессиональные чтецы по губам, которые могут расшифровать все сказанное.
Может ли этот скандал как-то отразиться на британской политической ситуации?
Думаю, что это просто много шума из ничего. Честно говоря, было бы удивительно, если бы королева была сторонницей независимости Шотландии. Тот факт, что была обнародована ее радость от поражения сепаратистов, никак не может сказаться на ее репутации или на политической ситуации в стране. Королева не нарушила никакого протокола. Это была чисто человеческая реакция. В конце концов, никто не относится к королеве как к бесчувственному существу. Весь этот скандал представляется мне поднятой прессой бурей в стакане воды. А что касается реакции и извинения Кэмерона, то было бы разумнее, если бы он просто проигнорировал все комментарии в свой адрес и ничего не сказал в ответ.
Говорил британский политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Петербурге на открытии международного театрального фестиваля «Балтийский дом» показан спектакль Ромео Костеллуччи «Юлий Цезарь. Отрывки», вольно интерпретирующие пьесу Уильяма Шекспира. Костеллуччи, модный итальянский театральный режиссер, отстаивает принцип синтеза искусств в сценическом действии, центром которого, как правило, выступает тело актера. Он автор двух десятков театральных постановок, практически каждая из которых восторженно воспринимается сторонниками авангарда и скептически любителями классики. Юлия Цезаря Костеллуччи впервые поставил 17 лет назад, а теперь предложил зрителям новую версию. На петербургской премьере побывал обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Я большой поклонник Ромео Костеллуччи, это выдающийся режиссер, и я стараюсь смотреть все его постановки. В этом году их было очень много, он как-то много лет готовился, и вдруг вот так вот выплеснул сразу множество проектов. Первый его проект этого года был показан в Вене и Брюсселе, это «Орфей и Вредика», потом на Рурском триенале. Это были два проекта. Это замечательный балет «Весна священная», который готовился к постановке еще в прошлом году, а сейчас вот только состоялся, и задержка была связана с тем, что это невероятно сложная продукция, потому что вместо танцоров балет исполняют 40 вихрей костной муки. Это просто очень технически сложно было организовать. Потом была постановка тоже на Рурской триеннале Беккета, пьеса под названием «Ни», то есть это даже не столько пьеса, сколько какая-то музыкальная композиция. И вот, наконец, он привез в Петербург «Юлия Цезаря». Это «Юлий Цезарь. Отрывки», то есть это не весь Шекспир, а только небольшие фрагменты из него. И, конечно, в абсолютно авангардной постановке Костеллуччи, насколько я понимаю, сейчас увлечен изучением разного рода странных болезней. В его знаменитом спектакле о концепции лика Сына Божьего изучалось старческое недержание кала. В «Орфее» и «Вредике» такая необычайная болезнь, как синдром замкнутого тела, то есть и «Вредикой» была девушка австрийка и бельгийка, две девушки, которые лежат в госпитале, реальные совершенно, которые страдают синдромом замкнутого тела, то есть все понимают, но у них работают только веки, они могут при помощи век общаться, а в спектакле «Юлия Цезаря» были различные болезни голосовых связок, поэтому там был немой актер. И был актер, которому была сделана трахеотомия, то есть он говорил таким хриплым голосом, и у него была дыра в горле.
Как такого рода эксперименты воспринимает петербургская публика театральная?
Вы знаете, ну, несколько ошарашенно. С одной стороны, это невероятно красиво, потому что это в Михайловском замке, в Георгиевском зале, только что отреставрированный замок. Этот показ, на котором я был, он был проспонсирован петербургским таким светским журналом «Собака», и там был такой бомонд. Он, конечно, бомонд этот в значительной степени провинциальный. Я как раз сравнивал публику, которая приходила на пьесы Костеллуччи вот сейчас в Бохуме, в Дуйсбурге, в Вене. Она, конечно, радикально отличается от петербургской. Она значительно более рафинирована, скажем так. Здесь, конечно, очень много случайных людей, но надо иметь в виду, что это крошечный зал. Это абсолютно камерная постановка. Там было от силы, ну, может быть, 40-50 человек. Вот такой вот огромной аудитории, как, скажем, на «Орфее» и «Вредике» просто не было.
А какой интерес к Костеллуччи ехать в сегодняшнюю Россию с таким спектаклем и с таким небольшим залом?
Ну, во-первых, это очень престижный фестиваль. Во-вторых, я думаю, это, конечно, не было замыслом, но, как всегда, все рифмуется, потому что «Юлий Цезарь», «Шекспир» невероятно рифмуются с сегодняшней ситуацией в России, поэтому вот то, что в сталинские времена называлось неконтролируемой ассоциацией, когда ты смотришь этот спектакль о тиране и думаешь о Путине, да, хотя вряд ли, конечно, Костолуччи замышлял эту постановку так, то есть точно нет. Ну вот, вот такая рифма получилась, я думаю, что он просто с удовольствием ею воспользовался.
Но, тем не менее, публика это принимала на ура.
Я бы не сказал, что ну ура, я бы сказал, что было некоторое недоумение, скажем так, аплодисменты были скромные, актеры выходили один раз, но, собственно говоря, это и не та постановка, это очень маленькая вещь, она идет меньше часа, она как бы не должна вызвать такую овацию, она скорее должна вызвать недоумение, скажем, там один из персонажей говорит, вставив себе эндоскоп в нос, и мы видим проекцию его гортани на большом экране, например, это, конечно, вызывает у неподготовленного к авангардному театру зрителя некоторое ошеломление.
Как прочитывается философское или творческое послание, главный художественный жест такого рода спектаклей вами, например?
Ну, я вижу, во-первых, здесь попытку оживить старый театр, конечно, потому что как бы он использует такую общеизвестную платформу, но дает ей абсолютно новое движение в новом направлении. Конечно, Шекспир не думал о болезнях гортани, когда писал Юлия Цезаря, да? Вот. С другой стороны, он, конечно, как и очень многие современные режиссеры, Костолуччи, конечно, заинтересован в том, чтобы напугать зрителя, да, то есть выявить его тайные страхи. Но, конечно, один из главных наших тайных страхов – это страх болезни, страх смерти. И вот он говорит об этих вот ужасных болезнях, которые нас ожидают, а кого-то уже настигли. Ну, я думаю, конечно, не случайно они выбрали его для открытия и показывают несколько раз. Был показ для прессы и еще два показа, потом его будут показывать в Москве. Конечно, Костолуччи сейчас, ну, понимаете, здесь нет табели о рангах, но я бы назвал его крупнейшим современным режиссером, крупнейшим режиссером нового театра, каждая постановка которого вызывает огромный ажиотаж. И слава богу, что вот в этом году их так много, то есть театралы могут просто ездить из одного города в город. И я должен сказать, что через неделю я собираюсь в Брюссель вот на один день посмотреть еще одну постановку Костолуччи, которая уже была на театральном фестивале в Авиньоне. Он поставил Шуберта тоже очень неожиданным образом. Там Шуберт превращается в истерику певицы.
Рассказывал Дмитрий Волчек. Авангардист Костолуччи привлекает даже тех зрителей, кто скептически относится к театральному искусству вообще. В эфире «Радио Свобода» петербургский писатель Маруся Климова.
Ну, вообще-то первый спектакль Костолуччи, который я видела, раньше вообще о нем не слышала, об этом режиссере. Хотя, в общем-то, собственно, я не считаю себя заядлым театралом. И вообще, на самом деле, театр мне представляет таким умирающим видом искусства или же таким достаточно архаичным, потому что не выдерживает конкуренции с тем же кино. Поэтому как бы вот этот вот спектакль показался мне интересным именно как попытка перевести вот этот не слишком актуальный вид искусства на современный язык, отказаться вот в частности от привычной сцены. Тут действие происходит в одном из залов инженерного замка, и тут используется проектор, экран и чуть ли не рентгеновский аппарат, специфические звуковые эффекты. То есть видно, что режиссер как бы понимает полностью, что все виды искусства не связаны с достижением научно-технической мысли, а основаны на привычных представлениях о мастерстве, наши дни обречены. И хотя этот спектакль посвящен древнеримскому императору и называется «Юлий Цезарь. Отрывки», мне показалось, что он в гораздо большей степени посвящен именно театру, его судьбе в сегодняшнем мире. В данном случае режиссер показывает, как известную пьесу Шекспира, достаточно продолжительную, можно представить совершенно лаконично и уместить в одно действие, при этом используют новые материалы и средства выражения. Электрические лампочки, которые лопаются, над ними болтается спущенный на веревке с балкона античный бюст, обертки из целлофановой шуршат, старик, лишившийся голоса, произносит речь таким как бы шелестом, даже буквально не шепот, а шелест. Хотя, конечно, я не уверена, что вот присутствие на этом спектакле я наблюдала именно рождение нового театра, которому отныне принадлежит будущее. И не исключено, что это всего лишь агония театра. И более того, мне, как декадентке, даже приятнее думать, что я наблюдала именно картину упадка и разрушения этого вида искусства.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 26 сентября были петербургский писатель Маруся Климова и обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. В Петербурге показали спектакль «Ромео Костеллуччи. Юлий Цезарь. Отрывки». Вот так обстояли дела в пятницу 26 сентября 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода». Свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Я написал текст, в котором говорил, что рано или поздно может дойти до столкновения с Россией. И очень неправильно, когда страна в своем составе имеет территории, которые будут встречать оккупанта хлебом с солью.
Главная тема пятничного выпуска «Поверх барьеров» – Украина. Писатель и война.
Тишина страшна. Во время тишины нельзя открывать ворот. За ними гуманитарные человечки с головой наоборот.
Впервые я понял, что война – это реальность моей жизни, что это не воспоминания папы, что это не плохое советское кино и даже не хорошее советское кино, а это сама жизнь.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.